На другой день Кетчер с раннего утра, тихий и печальный, ходил из угла в угол, свирепо дымя трубкой и ожидая, чтоб кто-нибудь из нас приехал побронить его и помириться. Мирился он, разумеется, сохраняя всегда все свое достоинство взыскательного строгого дяди. Если же никто не являлся, то Кетчер, затая в груди смертельный страх, шел печально в кофейную на Неглинной или в светлую покойную гавань, в которой всегда встречал его добродушный смех и дружеский прием, то есть отправлялся к Щепкину, ожидая у него, пока буря, поднятая им, уляжется. Он, разумеется, жаловался Михаилу Семеновичу на нас. Добрый старик мылил ему голову, говорил, что он порет дичь, что мы совсем не такие злодеи, как он говорит, и что он его сейчас же повезет к нам. Мы знали, как Кетчер мучился после своих выходок. Понимали, или лучше прощали то чувство, почему он не говорил прямо и просто, что виноват. И стирали по первому слову дочисто следы размолвки. В наших уступках на первом плане участвовали дамы, становившиеся почти всегда его заступницами. Им нравилась его открытая простота, он и их не щадил, доходившая до грубости, как странность. Видя их потворство, Кетчер убедился, что так и следует поступать, что это мило, и что сверх того это его обязанность. Наши споры и ссоры в Покровском иногда бывали полнейшего комизма, а все-таки оставляли на целые дни длинную серую тень. «Отчего кофей так дурен?» — спросил я у Матвея. «Его не так варят», — отвечал Кетчер и предложил свою методу. Кофей вышел такой же. «Давайте сюда спирт и кофейник, я сам сварю», — заметил Кетчер и принялся за дело. Кофей не поправлялся, я заметил это Кетчеру. Кетчер попробовал, и уже несколько взволнованным голосом, и, устремив на меня свой взгляд из-под очков, спросил: «Так, по-твоему, этот кофе не лучше?» «Нет». «Однако ж это удивительно, что ты в этакой мелочи не хочешь отказаться от своего мнения. Не я, а кофей. Это, наконец, из рук вон! Что за несчастное самолюбие!» «Помилуй, да ведь не я варил кофей, и не я делал кофейник. Знаю я тебя. Лишь бы поставить на своем, какое ничтожество из-за поганого кофея! Адское самолюбие!» Больше он не мог. Удрученный моим деспотизмом и самолюбием во вкусе, он нахлобучил свой картуз, схватил лукошко и ушел в лес. Он воротился к вечеру, исходивший верст 20. Счастливая охота по белым грибам, березовикам и масленкам разогнала его мрачное расположение. Я, разумеется, не поминал о кофе и делал разные вежливости грибам. На следующее утро он попытался было снова поставить кофейный вопрос, но я уклонился. Один из главных источников наших препинаний было воспитание моего сына. Воспитание делит судьбу медицины и философии. Все на свете имеют об них определенные и резкие мнения, кроме тех, которые серьезно и долго ими занимались. Спросите о постройке моста, об осушении болота. Человек откровенно скажет, что он не инженер, не агроном. Заговорите о водяной или чахотке. Он предложит лекарства по памяти, понаслышке, по опыту своего дяди, но в воспитании он идет далее. «У меня, — говорит, — такое правило, и я от него никогда не отступаю. Что касается до воспитания, я шутить не люблю. Этот предмет слишком близок к сердцу». Какие понятия о воспитании должен был иметь Кетчер, можно вывести до последней крайности из того очерка его характера, который мы сделали. Тут он был последователен себе. Обыкновенно толкующие о воспитании и этого не имеют. Кетчер имел эмилевские понятия. Эмиль — герой романа Жан-Жака Руссо «Эмиль» или «О воспитании», в котором излагалась программа так называемого «естественного воспитания». Он твердо веровал, что неспровержение всего, что теперь делается с детьми, было бы само по себе отличное воспитание. Ему хотелось исторгнуть ребенка из искусственной жизни и сознательно возвратить его в дикое состояние, в ту первобытную независимость, в которой равенство простирается так далеко, что различие между людьми и обезьянами снова стерлось бы. Мы сами были не очень далеки от этого взгляда, но у него он делался как все однажды усвоенное им фанатизмом, не терпящим ни сомнения, ни возражения. В противодействии старинному, богословскому, схоластическому, аристократическому воспитанию с его догматизмом, доктринаризмом, натянутым педантским классицизмом и наружной выправкой, поставленной выше нравственной, выразилась действительная и справедливая потребность. По несчастью, в деле воспитания, как и во всем, крутой и революционный путь, зря ломая старое, ничего не давал взамену. Дикий предрассудок нормального человека, к которому стремились последователи Жан-Жака, отрешал ребенка от исторической среды, делал его в ней иностранцем, как будто воспитание не есть привитие родовой жизни лицу. Споры о воспитании редко велись на теоретическом поле, прикладное было слишком близко. Мой сын, тогда ему было лет 7-8, был слабого здоровья, очень подвержен лихорадкам и кровавым поносам. Это продолжалось до нашей поездки в Неаполь или до встречи в Сорренто с одним неизвестным доктором, который изменил всю систему лечения и гигиены. Кетчер хотел его закалить сразу, как железо. Я не позволял, и он выходил из себя. «Ты консерватор!» — кричал он с неистовством. «Ты погубишь несчастного ребенка! Ты сделаешь из него изнеженного барича и вместе с тем раба!» Ребенок шалил и кричал во время болезни матери. Я останавливал его. Сверх простой необходимости мне казалось совершенно справедливым заставлять его стеснять себя для другого, для матери, которая его так бесконечно любила. Но Кетчер мрачно говорил мне, затягиваясь до глубины сердечной, Жуковым: «Где твое право останавливать его крик? Он должен кричать, это его жизнь, проклятая власть родителей!» Размолвки эти, как я не брал их легко, делали тяжелыми наши отношения и грозили серьезным отдалением между Кетчером и его друзьями. Если бы это было, он больше всех был бы наказан, и потому что он все же был очень привязан ко всем, и потому что он мало умел жить один. Его нрав был по преимуществу экспансивный и вовсе не сосредоточенный. Кто-нибудь ему был необходим. Самый труд его был постоянной беседой с другим, и этот другой был Шекспир. Проработавши целое утро, ему становилось скучно. Летом он еще мог бродить по полям, работать в саду, но зимой оставалось надеть знаменитый плащ или верблюжьего цвета шероховатое пальто и идти из-под Сокольников к нам на Арбат или на Никитскую. Доля его строптивой нетерпимости происходила от этого отсутствия внутренней работы, поверки, разбора, приведения в ясность, приведение в вопрос. Для него вопросов не было. Дело решенное, и он шел вперед, не оглядываясь. Может, если бы он был призван на практическое дело, это и было бы хорошо, но его не было. Живое вмешательство в общественные дела было невозможно. У нас в них мешаются только первые три класса, и он всю жажду дела перенес на частную жизнь друзей. Мы избавлялись от пустоты, которая сосала его сердце, теоретической работы. Кетчер решал все вопросы в целом, с плеча, так или иначе все равно, а решивший продолжал, не запинаясь ни за что и оставаясь упрямо верным своему решению.